Мир вам, церковь возлюбленная, братья, сестры, гости дорогие. Вы знаете, если человек принадлежит вот какой-то группе, к обществу, да, к объединению, то обязательно есть какие-то внешние признаки, по которым это можно определить. Вот интересно, во время Первой мировой войны немецкие снайперы, они когда охотились на британских офицеров, то был один отличительный признак, ну, вот издалека, как там снайперу определить, воинском знаком отличия не определишь, далеко, да и офицеры на передовой не носят их, чтобы не выделяться. Но дело в том, что британские офицеры носили усы, а по закону, ну, по уставу рядовым это запрещалось. И вот по усам они на расстоянии определяли, да, где офицер, чтобы охотиться на него. Вот в архипелаге, кто читал архипелаг ГУЛАГ, то Солженицын там описывает, что даже вот когда арестовывали, вот шла гражданская война, и времена красного террора, он говорит, вот в этой большой, разношерстной, разноликой, там, одетой толпе по-разному, он говорит, сразу можно было безошибочно определить бывших там царских офицеров по выправке, по тому, как они ходили, по походке, по всему. И вы знаете, естественно, что и дети Божии, вот мы имеем свои внешние признаки, не только это крестик на груди или рыбка на машине у кого-то или еще какие-то, но есть более другие глубинные отличия в нашем поведении, в нашем характере, в нашей жизни, которые нас отличают от людей этого мира. Давайте откроем первое послание Тимофея, глава 6, и мы будем читать с вами о четырех вот отличительных качествах детей Божьих. Первое послание Тимофея, 6 глава, и будем читать с 8 по 14 стих. Включительно. «Имея пропитание и одежду, будем довольны тем, а желающий обогащаться впадает в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти, которые погружают людей в бедствие и пагубу. Ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям. Ты же, человек Божий, убегай сего, а преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». Подвязайся добрым подвигом веры, держись вечной жизни, которой ты и призван, исповедал доброе исповедание перед многими свидетелями. Аминь. До 12 стиха прошу прощения. И здесь, смотрите, Павел говорит, что человек Божий выделяется четырьмя такими отличительными качествами. Во-первых, своим отношением к материальным ценностям. Во-вторых, человек Божий выделяется своими моральными или духовными качествами. Третье отличие – человек Божий выделяется своей живой христианской верой. И человек Божий, четвертое отличие – дорожит своим небесным гражданством. Итак, первое отличие, что выделяет нас среди этого мира, среди людей этого мира – это отношение к материальным ценностям. Вы знаете, в свое время был такой роман, ну, он и сейчас есть, не знаю, читают или нет, Ильфа и Петрова «Золотой теленок». И вот там главный герой романа, он зарабатывает миллион рублей, это в 30-е годы огромная сумма денег. Вот. И в конце концов он не знает, что с этими деньгами делать. Он приходит, хочет купить машину, нельзя, потому что по спискам. В гостиницу поселиться только членом профсоюза. В поезд поехать он тоже представляется, он говорит, там, я дирижер какого-то театра. И вот его вот эти потом мытарства с миллионом этим рублей заканчивают тем, что он пишет Министерству финансов Российской Федерации, отправляет, он говорит, я не могу воспользоваться этими деньгами, хотя я богатый человек. Но вы знаете, вот отличие нашего мира и нашего времени, может быть, особенно, да, что можно не только распорядиться большими деньгами, да, или просто хорошими деньгами, но даже и честным образом их заработать. Было бы желание и усилия в этом направлении. И сейчас, если мы посмотрим, да, чем отличается наше время, да, зарабатывайте, зарабатывайте больше, трудитесь, трудитесь, чтобы стать богатыми. Если, может быть, кто-то смотрел, фильм такой есть, христианский фильм «Неожиданная встреча». Это когда есть один, есть два встречи. Сюжет такой, что Иисус Христос, Он приходит вот в наше время, вот, встречается с людьми, и вот Он их проповедует, призывает, рассказывает, что Он для них сделал. И вот во втором фильме «Неожиданная встреча 2» там есть такой эпизод. Ну, там, раз есть Христос, есть и определенный герой прототипа дьявола, да. И вот этот герой прототип дьявола, он играет там наркобарона. К нему приходит один из его работников и говорит, «Шеф, я решил, что с меня хватит. Вот я выхожу из бизнеса, я заканчиваю, мне достаточно». Ему вот дьявол говорит, ты знаешь, говорит, ты вообще опасный человек для общества. Что, говорит, да он, все наше общество, оно построено на том, что иметь побольше дом, посовременнее машину, побольше денег, никому еще лишнее не помешало. А что, говорит, будет, если каждый человек решит, что ему достаточно, что ему больше не надо? Он говорит, наше общество просто рухнет. И вы знаете, я думаю, хорошо вот кто ставил этот фильм, наши братья, да, сестры, подметили вот эту вот особенность и выделили, на самом деле, действительно. И вы знаете, мы с вами находимся, вот с одной стороны, мир как бы давит на нас, да, с помощью того, как они живут, информации, показывают, да, и рядом вот мы живем, да, рядом человек, вдруг смотрим, у него одна машина, вторая, много зарабатывает и приходит, и все это честно, не нужно воровать, да, не нужно обманывать, просто работай больше, вот. И с другой стороны, вы знаете, второе искушение, которое у нас появляется, это когда даже среди христиан, да, или тех, кто называет себя христианами, появляются такие деноминации, которые проповедуют Евангелие благополучия, когда говорят, Бог, Он будет благословлять вас, дайте Богу рубль, Он вам обязательно вернет 10. Вот. И обязательно, если верующий человек, если у тебя крепкая, если у тебя живая вера, то ты должен, ты обязан быть богатым. Если ты не богатый, значит, что-то у тебя не то с твоей верой, ты не можешь, да? И мы находимся сегодня, знаете, вот как бы вот под таким перекрестным давлением. И порой, знаете, возникают такие вот заманчивые мысли приходят, да? А что вот я действительно, если, ну, сейчас я заработаю побольше денег? Можно же и церковь, да, большую построить тогда. И людей больше соберем, да, и для воскресной школы у нас и классы будут. Заманчиво, и миссионеров можно будет уже не одного-двух поддерживать, а многих. Но посмотрите, что нам говорит Писание, 11 стих, Павел говорит, «Ты же, человек Божий, убегай сего». И далее в 9-10 он объясняет, почему. «А желающие обогащаться впадают в искушение и в сети во многие безрассудные вредные похоти, который погружает людей в бедствие и пагубу, ибо корень всех зол есть сребролюбие, которому, предавшись, некоторые уклонились от веры и сами себя подвергли многим скорбям». И вы знаете, если только христианин встает на вот эту дорогу, заработать побольше, использовать, да, то в конце концов это опасная дорога. Посмотрите, Павел уже пишет тогда, некоторые уклонились от веры. Вот кто-то уже там тогда начал зарабатывать в то время, да, и сказал, сейчас заработаем, я и Павла, может быть, поддержу, и в Иерусалим деньги отправлю. А результатом, Павел говорит, посмотрел, говорит, все, человек уже уклонился от веры. Он уже ушел. Это дорога сильнейших искушений, братья и сестры. Евангелие от Матфея, 6 глава, 24 стих, Христос говорит, никто не может служить двум господам, ибо или одного будет ненавидеть, а другого любить, или одному станет усердствовать, а другому не родить. Не можете служить Богу и мамоне. Понимаете, Христос говорит, не можете служить Богу и мамоне. И вот здесь, если у нас есть такие позывы, есть вот такие вот желания, да, вроде бы стать богатым, чтобы потом расширять Царствие Божие, братья и сестры, наверное, надо от этого уходить. Писание нам говорит, не можем мы служить. Или наша жизнь будет посвящена Христу, и мы будем ее отдавать и делать большие дела, да? Либо, в конце концов, мы встаем на дорогу, где мы можем уклониться от веры. Небольшое замечание. На самом деле, смотрите, Писание, оно не осуждает богатство. Не грех быть богатым. Посмотрите, здесь же в 6 главе 1 Тимофею, дальше 17-19 стихи, Павел пишет, смотрите, «Богатых в настоящем веке увещевай, чтобы они невысоко думали о себе и уповали не на богатство неверное, но на Бога живого, дающим нам все обильно для наслаждения». Чтобы они благодетельствовали, богатели добрыми делами, были щедры и общительны, собирая себе сокровища, доброе основание для будущего, чтобы достигнуть вечной жизни. Посмотрите, Павел мне сказал, слушайте, там есть у вас богатые, значит, скажите им, чтобы все раздали, все в церковную кассу, а сами сразу стали бедными. Да? Нет. Он говорит, наоборот, с ними надо работать, о них нужно заботиться, их нужно учить правильно распоряжаться богатству, но это не грех. И если кого-то Бог избрал и дал ему сегодня много, это Божья воля, значит, он видит, вы можете это, да? И не грех быть богатым, но грех, знаете, если я в сердце своем скажу, Господи, я хочу заработать много денег, я хочу заработать, чтобы потом даже вот с мыслями самыми лучшими потратить их на Тебя, то, наверное, я уже стою на неправильную дорогу. И сегодня такой призыв, посмотрим каждое свое сердце, братья и сестры. Где-то ли у нас вот такая вот мысль, или среди наших жизненных целей не затесался ли такой пунктик, я хочу заработать, я хочу чего-то там добиться, да, или материальное положение свое сделать таким, чтобы я жил очень хорошо, выше среднего, был богатым. Второе с вами отличие, которое выделяет детей Божьих, это наши моральные качества, наши добродетели. Посмотрите 11 стих. «Преуспевай в правде, благочестии, вере, любви, терпении, кротости». И человек Божий, на самом деле, посмотрите, вы, наверное, заметили, что вот в этих стихах идет такой как бы призывной характер проповедей. Что Павел, когда не проповеди, а призывы Павла, да, когда он пишет Тимофею, он говорит, слушай, вот это вот дело, вот к этому стремись. Да? И это та цель, которую мы должны себе поставить. И обязательно давайте кратко немножко пройдем, поговорим, вот шесть целей, да, Павел ставит, говорит, правда, благочестие. Давайте по несколько слов буквально о каждой цели поговорим с вами. Во-первых, преуспевай, это значит добивайся успеха. То есть дословный перевод – гонись за успехом. И Павел выделяет первое, он говорит, преуспевай в правде. А как вы это понимаете, преуспевать в правде? Смотрите, я немножко поясню. Вот если мы говорим, какой-то человек, ну, например, преуспел в математике. Что мы об этом знаем? Это тот человек, который хорошо знает математику. К нему всегда можно прийти и сказать, слушай, брат или сестра, расскажи мне тангенс, котангенс, забыл как тут теорему. И он вам все расскажет, он подробненько опишет. Вы выйдете и скажете, ну, брат, спасибо тебе, молодец, все ты рассказал, там, курсовую работу я сделал. Да? И так вот в любой области, понимаете, преуспеть – это значит быть профессионалом. Это очень хорошо знать этот предмет. И применительно вот к этим стихам мы говорим, преуспевать в правде – это прежде всего хорошо знать Писание. Уметь растолковать, уметь объяснить, уметь ответить на вопросы. И мы должны, каждый из нас, независимо от того, каким даром мы служим, каждый христианин должен хорошо знать Слово. Чтобы когда к нам обратится человек с каким-то вопросом или скажет, не понимаю, растолкуй, мы смогли ответить. Чтобы мы могли объяснить человеку. Пребывайте в слове, братья и сестры, учите его. Вторая цель, смотрите, Павел говорит, преуспевайте в благочестии. Благочестие – это чистая, безгрешная жизнь по Божьим заповедям. Противоположность – это нечестие, это грех. И вы знаете, если мы живем действительно, избавляемся от грехов, стремимся, то люди вокруг будут это видеть. Мы сами будем видеть, и люди будут свидетельствовать. Один интересный такой пример – учительница пришла в класс, а такое вот бывает среди школьников, старшеклассников, знаете, когда приходят люди, многие не выучили домашние задания по каким-то причинам, и вдруг они собираются в такую группу и говорят, слушай, а давайте вот сейчас мы учительнице нашей скажем, что она нам не задавала неделю назад это домашние задачи. А, давайте, давайте. Вот. А кто люди постарше, я про себя скажу, иногда, вы знаете, проходит время, и ты думаешь, говорил я это или не говорил, вот. Ну, просто уже свойство памяти такое, забываем. И вот приходит учительница и говорит, так, дети, ну, давайте открываем домашнее задание. Они делают круглые глаза. Какое домашнее задание, Марья Ивановна? А вы не задавали. Она, как это не задавала? Не, ничего не задавали. Ну, там, это, Ваня задавала? Нет. А Петя? Нет. Там, а Маша? Нет, не задавали. Учительница же сама думает, наверное, ну, правда, может быть, я и не задавала. И тут ей приходит такая спасительная мысль. Она знает, что в классе есть один верующий человек, который никогда не соврет, который действительно чистый и безгрешный. Она его поднимает и говорит, ну, Саша, задавала я или не задавала? А он не может соврать, понимаете? Потому что он, да, задавали, было. Понятно, что ему потом достанется вот, от своих одноклассников, но дело не в этом. Люди видят это, люди помнят, и они должны каждому из нас вот это вот знать, что мы чистые, безгрешные, те, которые не соврут, тем, у которых нет греха. Третья цель, посмотрите, Павел говорит, возрастайте и укрепляйтесь в вере. И здесь, вы знаете, это уже обращение идет к возрожденным людям. Мы уже поверили Христу, мы уже пришли к Нему. И говорит, как еще дальше нам укрепляться в вере? Вы знаете, научиться, братья и сестры, исполнять слово, исполнять то, что может быть, ставить себе, во-первых, духовные задачи. Ну, я приведу такой пример. Один брат свидетельствовал, он когда пришел в церковь, и вдруг сидит, слышит проповедь о десятине. Вот. А он всегда отдавал там немножечко, и вдруг он понимает, Бог к нему проговорил, а ты-то десятину мне не отдаешь. И вот он раз, два, три, вот он сидит, Господь с ним работает, месяц, другой, а жена у него неверующая. И он думает, а как вот сейчас прийти с семейного бюджета, который известен, взять и сказать, слушай, дорогая, я сейчас 10% пойду в церковь отнесу. И вы знаете, вот это вот был шаг веры, укрепление в вере. Когда он пришел на молитву, он сказал, Господи, я не знаю, как мне этот вопрос решить, нам и так мы от получки до получки живем, но я хочу жить по твоему слову. Помоги мне решить этот вопрос с моей женой прежде всего. И он приходит и говорит жене, ты знаешь, дорогая, я решил, что вот я к себе в церковь понесу десятину в воскресенье, да? И удивительно, как Бог работает даже с неверующей женой. Она выслушала его и говорит, ну ладно, хорошо, хочешь там, забирай, да? И вы знаете, это вот пример того, что у нас у каждого, мы, я думаю, читаем вот Писание, есть какие-то моменты, мы вот прочитали и говорим, а вот это вот я не смогу сделать, да это сложно для меня, мне сил духовных не хватит, да? И важно, знаете, по мере нашей вот христианской жизни видеть, да, открывать в себе вот какие-то вот недоверия, где мы не можем положиться, и все-таки делать вот этот шаг веры вперед. Доверять Богу то, на что нас побуждает Дух. Четвертая цель – достигайте совершенной любви, братья и сестры. Я не буду много говорить, вы все знаете 1 Коринфянам 13 главу. Вопрос такой, а как нам возрасти в любви практически? Мы все хотим, аллилуйя, сейчас спрошу, все руки поднимите, скажете, я хочу быть совершенным в любви. Как это сделать? Евангелие от Матфея, 5 глава, 44 стих. Посмотрите, Господь говорит, любите врагов ваших, благословляйте проклинающих вас, благотворите ненавидящим вас и молитесь за обижающих вас и гонящих вас. И здесь универсальная формула, братья и сестры. Четыре действия Господь говорит. Если мы научимся любить врагов, мы всегда будем любить тех, кто ближе, тех, кого мы должны любить. Нашей любви хватит. И посмотрите, первое, просто захотите любить. Любите врагов ваших. Если у нас есть недруги, если есть те, у кого у нас не сложились отношения, поставьте себе первую духовную задачу. Я хочу научиться любить вот этого человека, чтобы у меня было чистое сердце, чтобы я встречал его, чтобы я чувствовал какую-то симпатию к нему, да, чтобы я помогал ему. Вот первое, с желания, с постановки задачи и начинается. Это первый шаг. Не убегайте, не отгораживайтесь в общении, да. Захотите. Второе. Благословляйте. Что значит благословляйте? Благие слова, добрые слова, да. Когда мы с человеком разговариваем, постарайтесь вот то, что у нас есть в сердце, Христова любовь, излить ее через свои уста. Говорить, не грубите человеку, да, не буркайте ему в ответ. Говорите добрые слова. Найдите что-то такое, сказать приятное человеку, чтобы он послушал и сказал, хорошо, приятно. Даже какие-то комплименты, увидите что-то хорошее, подчеркните, скажите. Это будет работать. И обязательно, конечно, говорите о Боге, учите Иисуса Христу, когда есть возможность, учите Его Слову. Третье, благотворите, то есть делайте добро, служите, помогайте. Есть возможность, да, человеку как-то помочь, протяните руку помощи. Я думаю, у каждого из нас есть десятки примеров, которые мы знаем, когда протягивали руку помощи врагам, и Господь потом отвечал через это. И четвертое. Молитесь за человека, молитесь за себя, чтобы вам возрасти в любви, молитесь за этого человека, конкретно за него. Молитесь, и вы увидите, что если в сердце вашем что-то не так было по отношению к человеку, к врагу, да, то завтра вы увидите другое свое сердце. Вы увидите жалость, сострадание, любовь, да, желание помочь. Пятая цель – возрастайте в терпении. Терпение, напомню, это способность безропотно и стойко переносить что-либо. Вы знаете, мы должны с вами помнить, говоря о терпении обязательно, что мы воины Иисуса Христа, и мы находимся в невидимой такой духовной битве. И воин без терпения, я себе вообще не представляю. Вот в уставе вооруженных сил там есть такое требование к солдату – стойко переносить тяготы и лишения воинской службы. Без этого просто говорить о том, что человек, солдат, он может выполнять какую-то задачу, это невозможно. Ну, представьте, командир ставит задачу – срочно там марш-бросок 10 километров – переброситься, занять оборону, там противник прорвался, да. Солдат пробегает 5 километров и говорит, все, я больше терпеть не могу, я устал, я сажусь, полчасика отдохну. Какой результат? Не успели вовремя перекрыть, противник прорвался, все погибли. Вот то же самое, знаете, и в нашей духовной жизни. Вот интересно, что Бог действует иногда мы ждем ответа на молитвы, или вот план Божий, он всегда больше как бы плана человеческого. Иногда Бог нам моментально отвечает на молитвы, а иногда по свидетельствам проходит 5, 10, 15, 20 лет, да? Кто-то говорит, я всю жизнь молился за своих родных, они только перед смертью покаялись. Вы представляете Божий план? Бог всю жизнь работает с человеком. И кто-то должен за это, в это время за него молиться, помогать ему, служить любовью, говорить слово, чтобы человек пребывал, чтобы он не укоренился вот в своем жестокосердии, да, чтобы он способен был перед смертью сказать: «Господи, войди в сердце мое». И вот это то, и есть тот терпеливый христианин, который будет молиться, который будет рядышком, духовный воин Иисуса Христа. И проходя через испытания, братья и сестры, терпите. Другого варианта воспитания в себе терпения я не знаю. Шестая цель – будьте кроткими, не злобными, не агрессивными, но спокойными, тихими, добрыми. Вспомните, как Иисус Христос вел себя перед Пилатом. Когда его ударили, он спокойно повернулся, да, говорит: «За что бьешь меня? Если я что-то не так сказал, да скажи мне. Но если я правду сказал, почему ты меня бьешь?» Спокойная, кроткая, мирная реакция. У 1 Петра написано во 2 главе, что он, страдая, никому не угрожал. Да? И пусть вот этот вот образ, когда мы где-то вот попадем в какую-то трудную ситуацию, что мы оставались тихими, кроткими, спокойными. Третье отличие человека Божьего. Человек Божий выделяется своей живой христианской верой. Посмотрите, 12 стих. «Подвязайся добрым подвигом веры». Подвязаться, вы знаете, это тесно связано со словом «бороться». Это же слово вот использовано, когда Христос разговаривает с Пилатом. Пилат спрашивает его, говорит: «Ты, царь иудейский?» Христос отвечает: «Если бы мое царство было отсюда, то служители мои подвязались бы за меня, чтобы я не был предан иудеям». То есть он сказал: «Если бы это мое было царство, мои бы служители боролись бы, они бы сражались бы за меня, чтобы не отдать меня иудеям». Именно вот это слово мы должны понимать, когда мы говорим «подвязайся добрым подвигом веры». Добрым – это значит, ну, хорошим, качественным, не в плане добрый, злой, а именно вот хороший, качественным подвигом веры. И кратко, каких вот героев веры мы знаем? 11 глава послания к евреям – это Ной, это Авраам, это Моисей. Вот. Ной один противостоял всему миру практически, не один год. Авраам пошел, Господь говорит: «Иди в страну, которую я тебе покажу. Оставляет все, родных, близких. Ладно, Господи, я иду. Не знаю, куда, да, я пойду». Не один с семьей шел, со своими домочадцами, со слугами. Моисей приходит к царю, к фараону. Первое, на тот момент это было самое сильное государство. Представляете, сейчас к Обаме бы пришел кто-то и сказал: «Слушай, Обама, мне Господь сказал вот сделать, да, отдать там штат один или еще что-то, да, вот». Помните, как фараон ему угрожал все? Он не убоялся ничего, простой пастух вчера был. Стоял, выдержал это. Если мы вспомним, да, немножко, ну, на 100-150 лет назад, что вот мы знаем о героях веры того времени? Конец 19 века, пробуждение в России. Через что приходилось проходить нашим братьям и сестрам? Гонения со стороны властей, ссылки, тюрьмы, страдания. Да? 20 век. Две войны прошли. Гражданская война, когда приходилось в условиях кровопролития ездить, свидетельствовать, гибли. Советское время – это в тюрьмы братьев и сестер в психушки помещали, не давали учиться, выгоняли из институтов, не давали зарабатывать, расстреливали, да, то же самое. И вот вопрос интересный, да, а вот сейчас у нас время, есть место подвигу или нету? Когда-то вот Горький сказал устами своего литературного героя, старухи из Иргиля, он сказал: «Всегда, в жизни всегда есть место подвигу». И вот даже как-то люди в мире это восприняли, как лозунг всегда говорил, что в любое время всегда можно совершить подвиг, было бы желание. И уж тем более, если люди в мире стремятся прожить жизнь, какой-то подвиг совершить, тем более мы с вами, братья и сестры, те, которые на духовной войне. И вот интересно, сейчас вот это время нас не сажают, нас не гонят, да, вот в России, в Москве конкретно. Есть место подвигу или нету? Вы знаете, я думаю, мы об этом с вами уже говорили, мы начали вот с первой отличительной черты детей Божьих. Наверное, сейчас подвигом является, вы знаете, устоять нам, вот не впасть в искушение, вот это желание, да, устроить тихую, мирную, такую спокойную жизнь, да, остаться в вере, вот остаться где-то, даже отказаться от богатства и сказать: «Господь, я понимаю, что, посвящая себя Тебе, я отказываюсь от, может быть, достойной зарплаты или большей зарплаты, да, отказываюсь от каких-то материальных благ». Вот как брат наш Манников, миссионер, которого мы поддерживаем, жил на Кавказе, в теплой стране, да, Господь сказал: «Езжай туда, где солнце бывает там теплое 1-2 месяца в году, да, а то и того меньше». И он поехал туда, чтобы рассказывать, чтобы стоять на коленях на вот этих жердочках, да, от которых ноги потом кровоточат. И вот это, я думаю, знаете, подвиг веры. И для нас, я не знаю, как у каждого, конечно, свой подвиг веры, но вы знаете, вот остаться, не побежать за этим миром, не погрязнуть в суете и в тихой, спокойной жизни, это и есть тоже своего рода определенный подвиг веры, братья и сестры. Это жертва ради Господа нашего Иисуса Христа. И важно, знаете, чтобы, когда закончится вот это вот время, наши дети подрастут, а мы покинем эту землю, чтобы наши дети могли сказать о нас: да, это были герои веры, как мы сейчас говорим про братьев и сестер 70-х годов, которые пронесли веру через время гонений, мучений, чтобы передать ее нам. И последнее отличие, братья и сестры, человек Божий дорожит своим небесным гражданством. Посмотрите, 12 стих: «Держись вечной жизни, которой ты и призван». И вы знаете, это вопрос приоритетов. То, что мы ставим на первое место, то, что нам дорого, то, о чем мы переживаем, да, чем мы живем, чему посвящаем свою жизнь. И вы знаете, я очень рад, я слушал свидетельство о конференции и думаю: слава Богу, что действительно молодежь наша так посвящена, да, и пришли, и служили, да, и отдали это время, да, братьям и сестрам из других городов, чтобы послужить. Слава Богу, те, которые принимали, тоже послужили. Вот. И это важно, потому что, я думаю, у каждого есть какие-то свои планы, мы строим что-то, думаем, да, заниматься в выходные дни или вечерами. Но когда вот нужно себя отодвинуть и сказать: да, вот пусть это малое, пусть что-то, вот, ну, пример такой горячий, да, яркий, я думаю, у нас много других примеров есть, более таких, но вот это вот, ну, то, что сейчас произошло. И это радует, и давайте мы вот и в этом будем пребывать, и помнить о том, что когда нам нужно послужить ближним нашим, что у вас ничего не стояло впереди вот этого, да? Ведь на самом деле, когда мы дорожим, у нас Христос, Он на первом месте. Самое главное: Господи, а что Ты хочешь для меня вот в этом? Это для Тебя, значит, я это сделаю. Посмотрите, Христос говорит в Евангелии от Матфея, 13 глава, 44-46 стихи: «Ищу подобно Царство Небесное сокровищу, скрытому на поле, который, найдя, человек утаил, от радости о нем идет и продает все, что имеет, и покупает поле то. Ищу подобно Царство Небесное купцу, имеющему хороших жемчужин, который, найдя одну драгоценную жемчужину, пошел и продал все, что имел, и купил ее». Слава Богу, что Господь нам оставил вот это напоминание. Он говорит: Царство Божие, да, небесное гражданство, нет для человека ничего дороже. Ни жизнь, ни какие-то увлечения, ни даже семья. Потому что на то, чтобы стать для нас важным, сейчас очень много претендует. Во-первых, наша греховная природа, наша плотская природа, наши желания, да? Галатам в 5 главе: «Поступайте по духу, и вы не будете исполнять вожделение плоти, ибо плоть желает противного духу, а дух противного плоти. Они друг другу противятся, так что вы не то делаете, что хотели бы». Плоть, она всегда нас будет толкать к нашей греховной жизни, пытаться увести с этой узкой тропинки в небесный Иерусалим. Наша работа, наша семья, хобби какое-то, увлечение, да? Мир, общество. И это все пытается занять наше время, наши силы. Встать на первое место и сказать: будь со мной, да, живи. Печальный такой пример, может быть, знаете, 20 декабря в Индии около 500 христиан, уже, наверное, бывших христиан, да, прошли такой обряд возвращения в индуизм. Вот это было разрекламировано, все, что вот вернулись они к истинной вере и так далее. Вот христианские лидеры там в церквах обратились в суд, что вот вроде под давлением. Но я думаю, тут вопрос не в давлении. Никто не поможет, ни суд, ни власти. Если в сердце человек вот нет этого, да, что вот Христос для меня самое главное. Что если, да, меня пришли забрать, может быть, жизнь, я ее отдаю, но только бы Христос остался со мной. Понятно, что там давление, что там тяжело жить вокруг, когда в неверии, да, вернее, идет давление, и другая религия, и тебя твои же единоплеменники или где-то в селе живет соседи, да, не принимают, оказывается, с тобой общаться. Может быть, трудно устоять. Но самый главный вопрос тогда, а что тебе дороже? Жизнь тогда в этом мире? Ну, хорошо, прошел ты обряд посвящения, вернулся. Дальше что? Ты потерял Христа. И не дай нам Бог, чтобы кто-то из нас с этим столкнулся и отрекся. Евангелие от Матфея, 10 глава, 32-33 стих. «Итак, всякого, кто исповедует меня пред людьми, того исповедую я пред Отцом моим небесным. А кто отречется от меня пред людьми, отрекусь от того я пред Отцом моим небесным». И вы знаете, сегодня день хлебопреломления. Сегодня мы вспоминаем того, который и дал нам это высокое звание Дитя Божьего. И я хотел, чтобы мы с вами сегодня задумались, а действительно вот люди о нас, и сами мы о себе можем сказать, да, я Дитя Божие, да, я человек Божий. Не только потому, что я так о себе думаю, да, но то, что я живу, то, что во мне есть вот эти качества, о которых мы говорили. Свободны ли мы от желания вот обогатиться? Второе, растем ли мы духовно в любви, вере, терпении, кротости, истине, в благочестии? Скажут ли дети наши о нас, что мы были героями своего времени, что мы выдержали те испытания, которые выпали на нас? Они другие, может быть, испытания, но они все равно есть. И четвертое, является ли Христос самым дорогим для нас? Вот можем ли мы, как вот брат Сергей в проповеди говорил, да, воскликнем, как Давид, да, все плохо, окружило меня ужасное, да, я в проблемах, но, Господи, Ты самое главное, Ты со мной, я хочу, чтобы Ты был. Давайте будем размышлять об этом. Аминь.